все объяснилось бы. Нашел бы такие слова, что отец простил бы, понял бы, как он любил его всю жизнь, его одного, и теперь еще любит, сильнее, чем прежде, и ничего не нужно ему, только бы он позволил любить его, умереть за него, только бы хоть раз пожалел и сказал, как было говорила в детстве, прижимая к сердцу своему, «Алеша, мальчик мой милый». «Младенчество свое изволь оставить!» Раздался грубый, но как будто нарочно грубый, а на самом деле смущенный и старающийся скрыть смущение голос Петра. «Не чини отговорки ничем. Покажи нам веру отдел своих, а словам верить нечего. И в Писании сказано, не может древо злое плодов добрых приносить». Избегая глаз Алексея, Петр глядел в сторону, а между тем в лице его что-то мелькало, дрожало, словно сквозь мертвую маску сквозило живое лицо, царевичу слишком знакомое, милое. Но Петр уже овладел своим смущением. По мере того, как он говорил, лицо становилось все мертвенней, голос все тверже и беспощаднее. «Ныне тунеядцы не в высшей степени суть. Кто хлеб ест, а прибытку не делает Богу, царю и отечеству, подобен есть червию, которая токмо в тлю все притворяет, а пользы людям не чинит ни малой, кроме пакости». А апостол глаголит: «Праздный да не яст, и проклят есть тунеядец. Ты же явился яко бездельник». Алексей почти не слышал слов, но каждый звук ранил душу его и врезался в нее с нетерпимой болью, как нож врезается в живое тело. Это было подобно убийству. Он хотел закричать, остановить его, но чувствовал, что отец ничего не поймет, не услышит. Опять между ними вставала стена, зияла пропасть. И отец уходил от него с каждым словом все дальше и дальше, все невозвратнее, как мертвые уходят от живых. Наконец и боль затихла. Все опять окаменело в нем, опять ему было все равно. Томила лишь сонная скука от этого мертвого голоса, который даже не ранил, а пилил, как тупая пила. Чтобы кончить, уйти поскорее, он выбрал минуту молчания и произнес давно обдуманный ответ с таким же, как у батюшки, мертвым лицом и таким же мертвым голосом: «Милостивый государь-батюшка, иного донести не имею, только буди изволишь за мою непотребность меня короны российской наследия лишить, буди по воле вашей. О чем я вас, государя, всенижайше прошу, видя себя к делу, о сем неудобно и непотребно, понеже памяти весьма лишен, без кое ничего не можно делать, и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и негоден стал к таликого народа правлению, где надобно человека не столь гнилого, как я. Того ради наследия российского по вас, хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат есть, которому, дай Боже, здравие, не претендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога свидетеля полагаю на душу мою, и ради истинного свидетельства написать сию клятву готов рукою своею. Детей вручаю волю вашу, себе же прошу пропитания до смерти». Наступило молчание. В тишине зимнего полдня слышно было лишь мерное медное тиканье маятника на стенных часах. «Отречение твое, токмо протяжка времени, а не истина!» — произнес наконец Петр. «Ибо когда ныне не боишься и не зело смотришь на отцово прощение, то как по мне станешь завет хранить? Что же приносишь клятву, тому верить нельзя, жестокосердие ради твоего. К тому же Давидово слово — всяк человек ложь. Так же, хотя бы и подлинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить длинные бороды, попы да старцы, которые ради тунеядства своего не в авантаже ныне обретаются. К ним же ты склонен зело. Того для так остаться, как желаешь, ни рыбою, ни мясом невозможно. Но и... или отмени свой нрав, и нелицемерно удостой себя наследником, ибо дух наш без всего спокоен быть не может, а особливо ныне, что мало здоров стал. Или будь монах!» Алексей молчал, опустив глаза. Лицо его казалось теперь такой же мертвой маской, как лицо Петра. Маска против маски, ив обеих внезапное, странное, как будто призрачное сходство, в противоположностях подобие. Как будто широкое, круглое, пухлое лицо Петра, отражаясь в длинном и тощем лице Алексея, точно в вогнутом зеркале чудовищно сузилось и вытянулось. молчал и Петр. Но в правой щеке, в углу рта и глаза, во всей правой стороне лица его началось быстрое дрожание, подергивание. Постепенно усиливаясь, перешло оно в судорогу, которая сводила лицо, шею, плечо, руку и ногу. Многие считали его одержимым падучью или даже бесноватым за эти судорожные корчи, которые предвещали припадки бешенства. Алексей не мог смотреть на отца в такие минуты без ужаса. Но теперь он был спокоен, точно окружен невидимой, непроницаемой броней. Что еще мог ему сделать батюшка? Убить? Пусть. Разве то, что он уже сделал только что, не хуже убийства? «Что молчишь?» — крикнул вдруг Петр, ударив кулаком по столу в одном из судорожных движений, сотрясшим все его тело. «Берегись, Алешка! Думаешь, не знаю тебя?» «Знаю, брат, вижу насквозь. На кровь свою восстал, щенок! Отцу смерти желаешь!» «Тихоня, святоша проклятый! От попов достаться, небось, научился он и политике. Недаром спаситель ничего апостолам бояться не велел, а сего весьма велел. Берегитесь, — сказал закваски фарисейской, — что есть лицемерие монашеское, диссимуляция!» Тонкая злая усмешка сверкнула в потупленном взоре царевича. Он едва удержался, чтобы не спросить отца, что значит подлог чисел в объявлении сыну моему, октября 11 вместо 22-го. У кого где сам батюшка научился этой диссимуляции, плутовству, достойному Петьке Подьячьего, Петьке Хама или Федоске, князя мира, с его богопремудрым коварством, небесной политикой? «Последнее напоминание еще», — заговорил Петр опять прежним, ровным, почти бесстрастным голосом, неимоверным усилием воли сдерживая судорогу. «Подумай обо всем гораздо, и, взяв резолюцию, дай о том ответ немедленно. А ежели нет, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу. Ибо когда гангрена сделалась в пальце моем, не должен ли я отсечь он и, хотя и часть тела моего? Так и тебя, яко ут гангренный, отсеку. И не мни, что сие только в устраску тебе говорю. Воистину, Богу извольшу исполню. Ибо за народ мой и отечество живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный. О чем, паки, подтверждаем, дабы учинено было, конечно, одно из сих двух: либо нрав отменить, либо постричься. А будет того не учинишь? Петр поднялся во весь свой исполинский рост. Опять одолевала его судорога. Тряслась голова, дергались руки и ноги. Кривлявшаяся, как будто шутовские рожи, корчившая мертвая маска лица с неподвижным воспаленным взором была ужасна. Глухое рычание зверя послышалось в голосе. «А будет того не учини, что я с тобою как с злодеем поступлю. Желаю монашеского чина и прошу о сём милостливого соизволения», — произнес царевич тихим, твердым голосом. Он лгал. Петр знал, что он лжет. И Алексей знал, что отец его знает. Злая радость мщения наполняла душу царевича. В его бесконечной покорности было бесконечное упрямство. Теперь сын был сильнее отца, слабый сильнее сильного. Что пользы царю в пострижении сына? Клобук не гвоздем в голове прибит, можно де и снять. Вчера монах, завтра царь. Повернуться в земле кости батюшки, когда над ним надругается сын, все расточить, разорит, не оставит камня на камне, погубит Россию. Не постричь, а убить бы его, истребить, стереть с лица земли. «Вон!» — простонал Петр в бессильном бешенстве. Царевич поднял глаза и посмотрел на отца в упор из-под лобья. Так волчонок смотрит на старого волка, оскалив зубы, ощетинившись. Взоры их скрестились, как шпаги в поединке. И взор отца потупился, точно сломался, как нож о твердый камень. И опять зарычал он, как раненый зверь, и с матерным ругательством вдруг поднял кулаки над головой у сына, готовый броситься, избить, убить его. Вдруг маленькая, нежная и сильная ручка опустилась на плечо Петра. Государыня Екатерина Алексеевна давно уже подслушивала у дверей комнаты и пыталась подглядеть в замочную скважину. Катенька была любопытна. Как всегда, явилась она в самую опасную минуту на выручку мужа. приотворила дверь неслышно и подкралась к нему сзади на цыпочках. «Петенька, батюшка!» — заговорила она с видом смиренным и немного шутливым, притворным, как добрые няни говорят, с упрямыми детьми или сиделки с больными. «Не замай себя, Петенька, не круши, Светик, сердце своего, а то паче меры утрудишься, да и сляжешь опять, расхвораешься. А ты ступай к царевич, ступай, родной, с Богом! Видишь, государю не можется!» Петр обернулся, увидел спокойное, почти веселое лицо Катеньки.